Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем наши беседы по книге «Экклезиаста», книге проповедника, автором которой по преданию является Соломон. И сегодня мы обращаемся к 8 главе, с 11 стиха и ниже.
«Не скоро совершается суд над худыми делами, и от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Дальше?
Давайте дальше сразу прочитаем.
«Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Ну, прямо слова Сократа
в конце. Агностицизм буквально, да?
Да, просто здесь, конечно... как он бьет не в бровь, а в глаз своими меткими замечаниями. Ну, давайте разбирать.
Да, ну, с 11 стиха мы начали читать. Вот «не скоро совершается суд над худыми делами». И действительно, мы видим, что в течение жизни очень часто человек, который грешит, благоденствует какое-то время до поры до времени. Да, иногда вот это время длится очень долго, это десятилетие, да, может большая часть жизни пройти, но, тем не менее, когда-то вот наступает роковой момент.
Да.
«От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». То есть вот эта вот безнаказанность человека в этой жизни как бы по слову экклезиаста, что ли, провоцирует людей грешить дальше.
Не столько провоцирует, сколько помогает человеку вот этот выбор свой совершить в самом свободном состоянии. То есть это вот такое отношение Господа к свободе нашей, оно вот удивительным образом в этом и совершается, что очень долго может терпеть Господь, пока человек исправится. Не скоро совершается суд над худыми делами. Но вот мы знаем из истории израильского народа, как они выходили из Египта, 10 казней потребовалось. Угу. И только 10-я казнь была со смертельным исходом для кого-то. А первые 9 казней, они были неудобными такими сякими, но не было жертв. Угу. Не было жертв. То есть вот мы видим, как суд долгим был. Казалось бы, можно было бы после 3-й казни все понять и устроить. Угу. Но фараон вот был вот в этом состоянии. Не страшился в сердце своем делать зло. Поэтому, конечно, Господь так вот устроил, что мы не являемся такими роботами. Потому что мы должны быть свободными людьми. И Господь устраивает, что наказание не сразу следует после совершения. Такая духовная реальность. Человек должен увидеть, осознать, что вот разумом осознать и свою волю подвигнуть к этому. Это, наверное, одно из самых сложных задач в жизни. Понять разумом и волю к этому направить. Обычно мы поступаем по воле, когда чего-то хотим, когда чего-то желаем, исходя из наших каких-то вот таких сиюминутных желаний.
Или по своей воле, что называется.
По своей воле, да. Или когда чего-то конкретно боимся, ну, вот, вот знаем, что будет там, если ступишь там в пропасть, то, то разобьешься. Человек, зная это, не будет туда ступать. Угу. Вот, никто не будет там в розетку два пальца заталкивать, чтобы его дернуло током и так далее. Потому что тут же наказание следует. Вот оно вот неотвратимо, явно, да. Вот, в материальном мире оно вот такое явное. Даже в душевном мире бывают более явные вещи. Вот. А в духовной жизни они совершенно другие. Наказание происходит не сразу, но зато потом, когда это все случается, происходит вот такая трагедия. Происходит трагедия, которая вот мы видим, что, что дальше написано.
14 стих очень интересный. Да. Да? Вот есть и такая суета на земле, праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. То да. есть вот в этом мире все может быть наоборот. Человек вот как будто какое-то испытание, да, проходит. Подобно Иову, действительно, вот все может быть наоборот.
Да, на земле такая суета есть, безусловно. И мы не можем понять, почему, из-за чего так, почему одни люди счастливые, явно вот у них там все есть, все им дается, а у других наоборот. Безусловно, это суета, как пишет Экклезиаст. Отчасти почему? Потому что он и дальше это потом комментирует. Потому что мы не можем прозреть и постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна. Вот из-за того, что человек этого не может понять, из-за чего так? Вот ему кажется на самом деле, что это так. Поэтому Экклезиаст говорит, что это суета. Праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, а нечестивых наоборот. Конечно, мы не знаем всей сути, всех переплетений судеб, корня проблемы, которая происходит, вот этого корня мы не знаем, не видим. Это во-первых. А во-вторых, мы же должны понимать, что здесь же мы видим земной только аспект, а жизнь человеческая знает другой аспект, небесный, знает, что человека ждет что-то после смерти, какие-то другие вещи с ним могут произойти и должны произойти. И вот в этой перспективе, в перспективе вечности, все становится на свои места. Просто Экклезиаст намеренно как бы устраняется от вечности. Он как бы говорит, что мы не знаем, что там будет. Скорее всего, там не будет ничего. Как он говорил в другом месте, мы уже читали, по-моему, что участь человека, участь животного, участь одна, как те умирают, так и умирают и другие. То есть вот он говорит об участи умирания, что животные умирают, испаряются, и человек также испаряется. Поэтому вот в этой перспективе вечности Экклезиаст не размышляет. Наверное, намеренно. Угу. Намеренно, потому что его время – это время, когда вот еще учение о загробной жизни в Ветхом Завете, оно не было еще открыто. Оно лишь немножечко открывалось, чуть-чуть совсем.
Ну, если мы вспомним те же псалмы отца Соломона Давида, да, если мы, допустим, вспомним о том, как Авраам прозревал Христа воскресшего, да, и постигал тайну Троицы, то наверняка, зная вот из священной истории, да, о том, что Соломон сам сходил на жертвенник, что облако накрывало Иерусалимский храм, и рука Божия была на этом пророке, наверняка и он, вот тайны домостроительства, Божие промыслы, как пророк, как царь, благочестиво прозревал. Просто вот в этой книге действительно берется какой-то такой очень заземленный аспект, видимо, чтобы показать человеку, что вот если человек только в горизонтальном плане, да, своего бытия живет, то это действительно ни к чему не приводит. Это приводит к участи животного, да, к трагедии еще большей.
Совершенно верно. Это материальный план, когда человек живет только материальным сознанием и самосознанием, да, он постепенно превращается в животное.
Ведь эти священные книги, они были адресованы людям менее вот такого высокого духовного полета, чем пророк, да, и царь Соломон. И они должны были вот наводить на размышления, да, о том, что...
Ну, для начинающих,
да, для
свой
начинающих,
путь.
Да.
Для тех, кто еще только-только начинает входить в духовную жизнь.
Итак, мы переходим к 9 главе книги Экклезиаста.
9 глава, да. На все это я обратил сердце мое для исследования, и праведные, и мудрые, и деяния их в руке Божией. И что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, а безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки, ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим».
Ну, прямо вот «гуляй, пока молодой», да, такой смысл?
Не совсем. Все-таки здесь сказано, когда Бог благоволит делам твоим. Если ты стараешься праведно устраивать дела, вот мы, кстати, в прошлой главе тоже не разобрали это, что человек живет в таком унынии, в пессимизме, и вот остается ему одно, какая-то отдушина в виде какого-то такого общения, веселья, угу. Общения с друзьями в виде еды, пищи, в виде там, питья какого-то, какого-то веселья такого. Понятно, о чем он говорит. Понятно, что когда люди встречаются, общаются, они передают друг другу какой-то эмоциональный позитив, если это происходит за пиром, за трапезой, за какими-то возлияниями. И вот этот эмоциональный позитив, он их как-то может помогать им дальше жить. Но это действительно так в жизни, когда человек, вот что-то с ним происходит, он ищет с кем бы поговорить. Вот, и ищет с кем бы пообщаться. Если этого не находится, он может очень сильно повредиться и в душе, и психически, и даже духовно. Вот, вот здесь, конечно, такой момент очень подчеркнуто страшный, что у всех одна участь. Все мы плывем в одной лодке, которая разобьется о скалы. И вот, конечно, только одно остается, чтобы есть хлеб с весельем и пить вино.
То есть сам процесс жизни.
Сам процесс жизни, да. Вот. Радоваться процессу. Потому что все равно особой цели в этой жизни сложно найти. Ради чего жить, зачем жить. Поэтому, ну, все равно как-то жить надо. Вот. И как жить? Вот с помощью веселья. Вот. Ну и дальше он еще подчеркивает вот эти вещи, которым можно радоваться в жизни, которые являются, то есть сами по себе они не являются греховными. Ну, даже 8 стих, да, мы читаем дальше. Да будут во время, да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле ты пойдешь, куда ты пойдешь, и нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я и видел под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Угу. Вот он говорит о том, что случай, ну прямо как вот в греческой трагедии.
Да, его величество случай.
Да. Как вот в греческой трагедии, случайный срок, фатум. Угу. Неопределенность какая-то.
При том, что снова заветных позиций мы так сказать не можем. У Бога случайности не бывает.
Да, в том-то и дело, что здесь мы видим, как Экклезиаст шаг за шагом наращивает вот эту глубину отчаяния жизни без Христа, без цели, без смысла. Что бы у тебя ни было, Если нет вот этой цели жизни во Христе, все бессмысленно, все безобразно. Остаются лишь маленькие такие радости. Здесь интересное, конечно, толкование к этому месту. Может быть, из Евангелия. Когда язычница подошла ко Христу, как сирофиникиянка, и попросила исцелить дочь. А Господь говорит ей, нехорошо брать хлеб и бросать псам. А она тогда в смирении сказала, но и псы едят крошки
со столов господ своих.
Да, со столов господ своих. И мы видим, что вот это крошки, вот то, что пишет здесь Экклезиаст, он пишет вот о таких крошках, которые человек может в этой бренной, суетной жизни немножко схватить и хоть чуть-чуть почувствовать, что где-то все-таки есть радость. Какая-то надежда где-то в глубине сердца существует у Экклезиаста. Она очень глубоко, очень далеко, но все-таки она есть. Все-таки она есть, несмотря на вот всю ту мрачную картину, которую он раскрывает перед нами.
Итак, давайте будем читать дальше.
Так, какой у нас стих?
Десятый.
Десятый, да? «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний, ни мудрости».
Так, вот интересный тоже стих, он вызывает вопрос, да, вот у христиан есть время, когда работать нельзя, да, это надо время посвящать молитве, да, ближним служению, не в эгоистических, да, целях использовать. Здесь говорится о том, что пока можешь, делай. Вот есть такой тип людей, когда человек весь сгорает на работе, когда вот, да, вот он не знает спокойного времени, он как бы... Душа у него, что ли, не на месте. Он постоянно должен быть чем-то отвлечен от себя, от молитвы, от совести. Вот как к этому относиться?
Ну, естественно, что это зависимость. То есть любая зависимость, это в ней ничего хорошего нет, даже как зависимость от работы. И поэтому, конечно, это такой иллюзорный мир. Человек в работе весь погружается в работу, в ней только живет и про все остальное забывает. Это тоже одно из печальных явлений в жизни. Так же, как все остальные зависимости. Просто оно кажется более благородной зависимостью.
Ну, умение вот, трудиться. Вообще такие самые, наверное, одни, да, из самых лучших, благородных качеств.
Да, безусловно. Вот. Но все-таки, хоть это и благородная зависимость, но она все равно человека губит. Человека губит. Человека не остается для самого главного времени. Ведь в этом вся проблема.
Да, интересно, что в гробу, говорит, карманов нет, ничего туда с собой не заберешь, да?
Да, совершенно верно.
И вот очень часто бывает так, что кто-то вот в семействе, да, такой трудоголик, что-то действительно всю жизнь работал, заработал, в гроб с собой не взял, а дети и родственники потом вот делят это добро, да, и человек вот еще, может быть, не остыл, да, или похороны, или 40 дней нет, а родственники все переругаются, да, и смотрят вот с того света уже человек на плоды своего труда, да, проходя мытарство, и, наверное, тоже огорчается, не на пользу эти труды пошли, да, не принесли плода в жизнь вечную.
Совершенно верно.
Итак, давайте дальше.
Так, 12 стих, да? «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сесть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Да, вот тоже интересный образ. Бедственное время. Человек не готов к нему, и вот когда оно случается, человек теряет себя. Вот кризис был, когда у нас не так давно, да? Сейчас говорят, новый вроде как может случиться, постоянно об этом говорят. И действительно мы видим, что случается что-то такое, жизнь меняется, и человек попадает вот в это как в селок, и уже не может из этого вырваться. И он хочет как бы прорваться, а на самом деле это происходит еще страшнее. Это вот здесь, чем больше он ходит из этого вырваться, тем больше запутывается. Вот когда птица попадает в силках, она пытается вырваться. И чем больше вырваться, тем больше ее схватывает этот силок, вот эта петля. Если она ослабит, вот себя, то, в принципе, он, можно вырваться, если вот мы перестанем со всех сил стараться желать вырваться. И вот человек также, попадая в какое-то кризисное такое состояние, в бедственное время, вот, неожиданно попадая, просто нужно успокоиться, заняться более важными вещами. И занявшись более важными вещами, человек может это все пройти и вырваться уже только с другой стороны.
Но вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важную. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго».
Да, вот он как здесь показывает,
заканчивает 9 главу, да, и даже вот говорит о том, что мудрость, хотя сам Соломон вынужден был тоже значительную часть своей жизни проводить в воинских походах и постоянно охранять свое царство, да, потому что так или иначе хананские народы были покорены, но стремились, да.
Все равно старались.
Да, если бы немножко власть ослабла, то восстания могли бы поколебать мощь этого государства. Но, тем не менее, вот он говорит о том, что мудрость лучше, то есть, наверное, над этими народами тоже можно управлять, да, где-то давать им послабление, где-то своим авторитетом вызывать уважение так, чтобы люди были в повиновении.
Ну да, но здесь немножко еще о другом говорится, о том, что вот о некоторой такой тотальной несправедливости в этом мире. Мудрый бедняк спасает, никто не вспоминает об этом бедном человеке.
Ну, это тоже как в Евангелии, если один из десятка вернулся и поблагодарил, да, то это тоже хорошо.
Вот, мы вот здесь, конечно, вынуждены постоянно и понять, и на самом деле вот экклезиасту ответить можем только из Евангелия. Что Господь-то порадовался этому человеку, который пришел. И происходят какие-то крошки, а Господь этому радуется и их спасает. И также этот мудрый бедняк, который спас город, уже одного спасения достаточно для него.
Он довольствуется малым.
Он может,
да,
довольствоваться
спас
малым.
Спас великое, да?
Спас великое, довольствуясь малым. И поэтому, хоть и пренебрегаются его слова, хоть и никто его не благодарит, но вот от такой жизни у человека может появиться цель, смысл, жизнь становится более осмысленной. А это уже ни за какие деньги не купишь. Кого-то вызволив, спася кого-то, человек свою жизнь так или иначе связывает с вечностью. Он входит в какие-то новые, совершенно другие отношения. Поэтому, если мудрому бедняку не досталась благодарность какая-то особая, это большая радость, если его не поблагодарили. Ведь как сделать так, чтобы ты спас своей мудростью, да, и тебя бы поблагодарили, да? Тогда ты все потерял. Вот это все, вот все, что сделал хорошего, благого. А если ты что-то сделал, тебя не поблагодарили, и тем самым ты входишь в какие-то совершенно другие отношения, если продолжаешь так же дальше жить. Если продолжаешь так же дальше жить. Вот это, конечно, очень важный момент. И это, вот эта мудрость, она присутствует во всех таких развитых культурах. Мы можем много найти таких мудрецов, героев, они встречаются в жизни японской культуры, китайской, когда какой-нибудь рыцарь или там герой, там воин спасает и остается незамеченным. Это тоже такой образ такого воина, который скрывает лицо свое и который не показывает себя и не хочет этого героизма достичь. Поэтому, конечно, здесь, чтобы, может быть, прокомментировать Соломона, можно сказать, что если никто не вспомнил об этом бедном мудреце, то слава
то Бог его наградит.
То Бог его наградит. Но не только Бог, что мудрый бедняк, если он по-настоящему мудрый, должен возблагодарить, что его никто не благодарил. Потому что он не повредился от тщеславия, а еще от чего-то.
И весь плод, как говорится, пойдет в жизнь вечную. Да? То есть говорят, что если человека здесь хвалят, то он лишается вот награды в Царстве Небесном.
Да, ну для экклезиаста это не является важным. Да. Это является чем-то второстепенным, но тем не менее, да.
Есть ведь в жизни еще такая дилемма, такая проблема, вернее, да. Вот мы даже по истории Великой Отечественной войны знаем, что очень много полководцев, которые вот не описаны в учебниках, на самом деле совершали очень мудрые поступки, чудеса героизма, да. И, казалось бы, вот освободили какой-нибудь плацдарм, да, знаете, как во время Шведской войны, значит, когда уже театр военных действий сложился, когда победа, вот считанные, да, недели остаются до победы, все ясно, вот тогда во главе войска встает царь, да, и слава вся достается царю. Вот. А бывает так, что кто-то вот долго-долго эту победу кровью, потом, мудростью своей, да, тактикой, энергией, а в конце назначает другого главнокомандующего, и он побеждает, да, то есть вот,
да.
Входит в историю, да, очень часто так вот и случается, то есть не
чаще
только
всего
тогда,
так и случается.
Да, чаще всего так и случается, да, поэтому, конечно.
Но здесь, конечно, это по промыслу Божию так и должно быть. Человек, если он ему воздают почести, а он этого не заслужил, не будет сильно гордиться этими почестями.
Ну, вот наоборот, вот. Очень часто бывает, что человек действительно вот не по своим заслугам, да, это тщеславный. И наоборот, ему еще больше согрешит, наверное.
Ну, если он так тщеславный, то, как сказать, хуже не будет уже.
Хуже
в каком-то смысле. Ну, то есть вреднее для этого человека не будет. Mm-hmm. А если тот человек, действительно, который в этой жизни вот стал героем, много преодолел, и в итоге ему ничего не достается, я думаю, это по промыслу Божию, чтобы этот человек был спасен. Был спасен. Потому что ведь много таких людей, которые, особенно в нашей истории, угу. которые, ну вот, например, скажем,
Барклай де Толли.
Да, Барклай де Толли, сейчас мы это вспоминаем 200 лет, угу. ведь не случайно Пушкин сказал, что благодаря ему была вот совершена победа, что он придумал эту тактику известную.
Угу. А все говорили, что везет гостя.
Да.
Москву, да?
Да. И что он является предателем, хотя он, будучи немцем, тем не менее полюбил Россию и хотел служить.
Ну, он был верноподанным.
Верноподанным. Да. Ну, имеется в виду по происхождению.
Ну, да. У нас ведь Петр Иванович Багратион, много
верноподанных были.
Верноподанных, да, дело в том, что.
И вот это очень важно человеку, если ему не достается вот такое воздаяние на земле. Воздание на земле не остается, это на самом деле большое благо для таких людей. Угу. Я думаю, что это происходит по промыслу Божию. Угу. Экклезиаст об этом пишет как о большой горечи. Мы понимаем, почему. Потому что он специально не вводит небесный контекст. Но как только мы введем перспективу вечности, угу. в данный случай, то мы сразу поймем, что вот этот мудрый бедняк, который не получает своего воздаяния, или военачальник, который спасает армию, а все лавры достаются другому, или много-много чего такого несправедливого, оно вдруг начинает становиться понятным. Для этих людей, об этих людях Господь заботится особым образом, чтобы они могли наследовать и жизнь вечную. И таким образом он их спасает. А если бы им здесь досталось все, неизвестно, как все сложилось бы, неизвестно, что бы случилось вот с этими людьми. Но проживая через вот эти внутренние скорби, непонимание, неприятие, они становятся ближе к Богу.
Итак, дорогие братья и сестры, мы переходим к 10 главе. Вот очень интересная глава, которая говорит нам о глупости и мудрости, о царях и князьях. Вот буквально первый стих прочитаем, насколько слово Соломона здесь очень меткое. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Yeah. Вот какие меткие слова, поэтому вас просим до следующей субботы прочитать эту главу, чтобы мы могли по ней побеседовать вот более интересно и было все понятно. На сегодня же время нашего эфира подошло к концу. Мы прощаемся с вами. У микрофона в нашей студии был руководитель молодежного отдела Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благословите, отче, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.